Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Внимание общественности и журналистов Петербурга привлечено в эти дни к перестановкам в правительстве города, которую формирует недавно назначенный губернатор Георгий Полтавченко. Новое назначение выглядит действительно любопытно. Пожалуй, со времен мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в Смольном на руководящих постах не было столько представителей силовых структур, воздушно-десантных войск, ФСБ и военной разведки. Похоже, подобный процесс назначения силовиков на центральные посты в исполнительной власти можно наблюдать и не только в Петербурге. Нечто подобное ожидается в Ленинградской области и свершилось, например, в Свердловске, где вице-премьером Свердловского правительства, постоянным представителем губернатора Мишаина, назначен генерал ФСБ Игорь Зуев. В Петербурге же, в целом, назначения такие. Первым заместителем руководителя администрации петербургского губернатора стал Игорь Дивинский, долгое время служивший в спецназе военной разведки и ВДВ. Петроградский район возглавил Юрий Гладунов, выпускник Ленинградского высшего военного политического училища. Вице-губернатором стал бывший начальник штаба полка внутренних войск МВД Сергей Козырев. Вчера было объявлено о назначении главой комитета по охране памятников генерал-лейтенанта ФСБ Александра Макарова. И перестановки продолжаются. Ожидается, что вице-губернатором, курирующим силовой блок в Смольном, станет заместитель главы Департамента по экономической безопасности ФСБ России Виктор Воронин, который фигурирует даже в списке Магнитского. А в Ленинградской области на пост губернатора претендует закончивший в одно время с нынешним губернатором Петербурга Георгием Полтавченко Минскую школу КГБ Сергей Нарышкин, который по неподтвержденным данным работал агентом КГБ под прикрытием в советском посольстве в Бельгии. Почему идет такое внедрение в исполнительную власть Петербурга и в исполнительную власть других городов силовиков? Это что, проявление клановой политики или нечто большее? Опасения перед наступающей ситуации в будущем. Во всем этом мы сегодня попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях экономический обозреватель Владимир Грязневич. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
И заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежговой компании в Москве 660 1055. Радио Свобода. Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Почитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Владимир Юрьевич, ну давайте я вот хотел бы привести сразу такую всеобъемлющую выдержку из всеобъемлющего интервью. Интервью руководителя Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольги Крыштановской. Она, конечно, в «Единой России», но дело не в этом. Она все-таки достаточно интересные вещи сообщает. Это интервью было опубликовано еще в феврале 2011 года на страницах интернет-издания «Свободная пресса». Вот я процитирую, значит. Корреспондент спрашивает: «Ольга Викторовна, как изменилась российская элита за 3 года правления Медведева?» Ответ: количество силовиков уменьшилось. В момент прихода Медведева к власти их число достигало 47%. Сейчас 22%. Это примерно 1080 человек. Дальше. Путину стали мешать, это вопрос. Путину стали мешать силовики? Помнится, выступая в 2008 с публичной лекцией в литературном кафе Белингия, он говорил, что близкие путинские друзья вдруг пришли в движение, что Путин расстается со старой гвардией, которая стала ему мешать, что он, возможно, выбрал на перспективу такой путь развития, с которыми не соглашались его старые друзья-силовики, например, демократизация. Вы сейчас так думаете? Ответ. То, что Путин выбрал путь на демократизацию, нисколько не сомневаюсь. Он мог поставить президентом Сергея Иванова, но выбрал Медведева. Этот выбор показывает, что сам Путин видит развитие страны. Как сам Путин видит развитие страны? То, что силовики просто ему надоели, не думаю, вряд ли. Тогда бы Медведев от них избавлялся, они уходили бы в отставку. Но мы видим, что кроме главы Рособоронподставки Виктора Черкесова в отставку никто не ушел. Ключевые посты до сих пор занимают люди Путина. Из 75 ключевиков сейчас только 2 люди Медведева. Конец цитаты. И вот у меня в связи с этим интервью вопрос такой. К вам, Юрий, да, вначале. Да, вот это что такое? Как объяснить? Это что, клановая политика нового губернатора Георгия Полтавченко? Или это страховка на будущее, так сказать, продолжение уже политики будущего президента Владимира Путина?
Для начала я, может быть, 2 цифры назову, которые вчера вечером услыхал в выпуске новостей у
РЕН-ТВ,
что в администрации президента 51% сотрудники спецслужб и силовых структур, а в администрации правительства 37%. Вообще, на самом деле, это чудовищная цифра. Я, честно говоря, мне уже так надоело отслеживать, куда залезают еще КГБшники. Я давно понял, что это племя хочет за все схватиться. Больше того, я даже думаю, что когда вот все эти перестроечные дела начинались, эти ребята лучше всех знали, как в действительности можно жить, и они-то думали, как бы это устроить так, чтобы мы-то жили так же, как приличные люди на Западе живут. Ну, они имели преимущество по сравнению, с, так сказать, с нами, с быдлом, но оно было незначительным. Ну, в 2 раза больше они денег имели. Ну, там еще что-то. А так, в общем, жили они там на убогом уровне советском, как все. Там дефицит доставали, еще что-то. Ну, не хотелось им так. Вот они дорвались до этого. Ну, а дальше аппетиты растут во время еды. И вот во время этой еды у них аппетиты постоянно растут, расширяется кругозор возможностей, кругозор желаний. Ну, вот это все и происходит. При этом, конечно, они понимают, что народ может, так сказать, неправильно их понять или правильно их понять. Поэтому надо думать о том, как защититься от этого. И один из способов – это чтобы во все поры государства проникла вся эта система. Если все-таки худо-бедно при большевиках, большевики их там, коммунисты, держали там на цепочке как-то, то сейчас уже никто их на цепочке не держит, и они то, что называется на криминальном языке, беспредельничают, как хотят, и абсолютно безнаказанно.
Так все-таки это, вы считаете, это новая кадровая политика Владимира Путина?
Это старая, кадровая политика, которая будет направлена на то, чтобы все поры в управлении государством находились под контролем силовиков, чтобы, так сказать, можно было задавить там любого цвета там недовольство, там оранжевое, синее, фиолетовое, какое угодно. И при этом еще имитировать вот некие демократические институты, которые действительно там создаются, вот типа... Я не помню, я вам посылал, кажется, по интернету международную правозащитную организацию «Континенталь», которая состоит в основном из золотопогонников всяких видов и сортов. Ну, бред сивой кобылы.
Спасибо, Юрий. А я напомню, скажу, что продолжение нашей программы «Час пресса» сразу после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязанков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии экономический обозреватель Владимир Грязневич и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Тот же вопрос, Владимир, к вам. Да, я знаю, что вы в свое время внимательно очень отслеживали персоналии, которые приходили в правительство, и Владимира Яковлева, и Валентина Матвиенко, и брали у них интервью, и занимались исследованием. Это еще в бытность, насколько я помню, работает в журнале «Эксперт Северо-Запад». Вот что бы вы могли сказать о нынешней кадровой политике губернатора Георгия Полтавченко? И вообще можно ли проводить какие-то параллели или наоборот?
Ну, тут, конечно, сложно вот так. Слишком мало времени прошло. Ну, потому что известна закономерность. Каждый новый начальник, в том числе губернатор, на первых порах старается угодить населению. Поэтому, кого бы он ни призвал, там ФСБ, банкиров или еще людей совершенно непричастных, они стараются работать. И вот прошло сколько, 2 месяца с назначения Полтавченко, и вот его новые члены команды, которых он призвал, они, конечно, работают, и по ним совершенно незаметно, там, что они силовики или не силовики. Тот же Козырев, который, казалось бы, руководил ОМОНом, но он ведет себя как очень грамотный и такой решительный хозяйственник. Более того, он себе позволяет настолько смелые заявления, которые раньше в команде Матвиенко люди себе не позволяли. Ну, например, он, несмотря на отчет чиновников еще в августе, что там 98% жилых домов в Петербурге готовы к зиме, он
попросил, руки поднять.
Он попросил через месяц после этого, там, в начале октября, созвал совещание и попросил встать глав администрации, которые могут сказать честно, что их район готов к зиме, и не встал ни один. И он сказал, что так, Петербург к зиме не готов на самом деле. И дальше стал выяснять, почему, механизмы. И вскрылись механизмы фальсификации просто. Вот. Это все делалось публично, во всех средствах массовой информации. Вообще, это могло привести к некоторым народным волнениям.
Никого не уволили пока.
Ну, по крайней
там,
мере...
Там, по-моему, возбудили какие-то уголовные дела или что-то такое, там,
ну,
прокуратура появилась.
Ну, там, это демонстрация того, что вины у новой администрации за предстоящую зиму и все катастрофы, которые будут происходить, не будет, что виноваты.
Понимаете, это не совсем так.
Ну, может
они
быть.
Не дураки. Прекрасно понимаешь, что народ все равно будет ругать действующую власть. И народ... Это можно им говорить, что виноваты не вы, не мы, а Матвиенко, ее там жулики, но на самом деле ответственность все равно лежит на действующей власти. Всегда и за все.
Вы знаете, только что поэтому... вот губернатор Полтавченко дал интервью газете «Известия», и он назвал главным, так сказать, вот главным врагом петербуржцев и так далее. В принципе, он назвал эти сосульки. Он не сказал сосульки, а сказал сосульки. Корреспондент его спрашивает сосульки. Это уже, да, это уже какой-то прогресс. Я просто хочу сказать к чему, что вот эта вот пафосная демонстрация борьбы с сосульками, по-моему, сейчас это... Поэтому, так как центральная тема, поэтому, разумеется, все будут под нее выстраивать. В этом ничего удивительного нет.
Я понимаю, нет, для меня самое главное, что они не ограничились пиаром, потому что вот это вот заявление о сосульках, это пиар. На самом деле, если они всерьез хотят эти сосульки победить, нужно вскрывать причины, почему эти сосульки появляются. Причем системные причины. Понятно, что сосульки появляются не в силу нерадивости там, отдельных чиновников, а это порочная система была создана... при Матвиенко, а может быть, еще и при Яковлеве даже. И нужно... Победить их невозможно, потому что Матвиенко честно пыталась там 2 года таким ручным управлением. Но вот этот Козырев, вот судя по его совещанию, которое он проводил, было видно, что он хочет найти системные пороки. И находит, естественно, потому что не бог весть, какие там сложности. И вот это меня радует. И надеюсь, что будут с этим будут перестраивать всю систему. И вот это, конечно, очень хороший признак. Впрочем, Матвиенко в первый год своего времени занимался точно
то
тем же самым. Да.
И Владимир Яковлев.
Ну, Яковлев я уже забыл.
Ну да. Нет, а скажите, а вот интересно, а вот в правительстве Владимира Яковлева и в правительстве Валентина Матвиенко насколько много было представителей спецслужб, я знаю, бывших, там, не бывших, нет, силовиков и так далее? Конечно. Не помните вы как-то это?
Ну вот. Я так сейчас
на
специально
скидку,
не
подсчитывал,
на вскидку, конечно, было меньше гораздо. Но, знаете что, вот этот Козырев, мне нравится, бывший там ОМОНовец, мне нравится гораздо больше, чем, например, там вице-губернаторы там Полукеев или этот следующий, я уже забыл ее фамилию, тоже на этой же должности, которые не были никакими силовиками, а были старыми партийными друзьями Валентины Ивановны, которые вообще ничего, ни на что были не способны. Пусть будет силовик, лишь бы он дело умел делать и хотел. Вот. Хотя, конечно, в принципе, я им всем не доверяю. Вот представителям силовых структур у меня просто принципиальная установка. Вот так как я никогда не буду голосовать за коммунистов, ни при каком раскладе. Также я имманентно просто не доверяю силовикам. Просто потому, что у них мозги построены иначе. Вот это их коренной порог. Есть, конечно, исключения. Я знаю 2 полковников ГРУ бывших, замечательных совершенно людей. Вот в администрации Петербурга работали, ушли быстро. Вот. Но это исключение. А у нас, к сожалению, выстраивается система, вот эта система силовиков и власти. И вот это само по себе очень плохо. Хотя отдельные люди могут быть ничего.
Ну, вот еще одна кандидатура, о которой сообщает интернет-издание Росбалта, да, информационное агентство, я процитирую. «Средства массовой информации сватывают Смольного еще одного силовика, заместителя главы Департамента по экономической безопасности ФСБ России Виктора Воронина. Поскольку экономический блок уже занят Сергеем Вязаловым, то самая подходящая для него должность – пост силового вице-губернатора, который на данный момент занимает близкий к пенсии Валерий Тихонов». Виктор Воронин родился в Ленобласти в 1958 году. С 2006 года он работает в ФСБ на должности начальника управления К. Это управление занимается борьбой с контрабандой, а также расследованием преступлений в кредитно-финансовой сфере. Возможно, уход Воронина из ФСБ уже обсуждался, в частности, в связи с историей с поставками контрабандной одежды из Китая, которая поступала прямо в воинскую часть ФСБ России, расположенную в Подмосковье. Правда, в кресле замглавы экономического департамента он усидел, и через полгода даже обсуждался в средствах массовой информации в качестве кандидата на пост главы ФСО, Федеральной службы охраны. Наибольшую славу Воронин получил после скандала со списком Магнитского, перечнем российских чиновников, которым запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, и чьи банковские счета в этой стране должны быть заморожены. В документ, который также носит полуофициальное название «Список Кардина», по фамилии одного из его создателей, сенатора Бенджамина Кардина, вошли имена сотрудников МВД, ФСБ, ФНС, арбитражного суда, Генеральной прокуратуры ГУИН, а также описание их роли в деле Hermitage Capital. В качестве фигурантов списка есть и Виктор Воронин, которого составители перечня называют инициатором возбуждения уголовного дела против руководителей Hermitage, из-за которого заключили под стражу юриста компании Сергея Магнитского. Конец цитаты. Вот о чем это свидетельствует, Юрий Натинч?
Это свидетельствует, с моей точки зрения, о том, что, так сказать, в корне своем преступная организация ФСБ от любой криминальной деятельности до сих пор не отказывается, а уж история со списком Магнитского и с делом Магнитского, она чудовищная, потому что там такие, Магнитский и вся компания вскрывали такие чудовищные нарушения и такие чудовищные хищения, которые организовывали, не может быть, чтобы без ведома вот этих силовиков, а больше того, с их непосредственным участием. Я хотел бы обратить внимание, что вскрыты из там скольки-то там миллионов похищенных примерно на одну треть, а две трети неизвестно, куда осели. Видимо, где-то вверх они ушли, эти деньги. Почему и защищают эту историю со страшной силой, и в течение вот уже третий год идет, не могут продвинуться нигде в расследовании этой истории. Защищает всячески эту историю. И, конечно, все эти преступления когда-нибудь будут открыты. И когда-нибудь, так сказать, правда о них будет рассказана. Но сейчас все делается для того, чтобы всю эту правду зарыть, как это принято было в ФСБ. Точно так же, как они до сих пор все держат, стараются засекретить и держать под секретом, включая секреты, там, относящиеся к 20-м, 30-м и 40-м годам несуществующего государства СССР и несуществующей организации КГБ СССР. Так что здесь я абсолютно твердо убежден, что этого человека поднимают наверх для того, чтобы утвердить, что вот все делалось правильно и будет делаться правильно, и ничего хорошего для экономической жизни Санкт-Петербурга я здесь не вижу.
А у меня есть другая немножко версия.
Да, пожалуйста, Владимир.
Значит, известно приемы чекистов управлять вообще коллективами, ну, в том числе страной, и Путина. И у Путина. Значит, он очень любит ставить на посты запачканных людей, на которых есть компромат, чтобы потом они были очень послушные. И вот вполне может быть, что Воронина ставят на этот пост, а этот пост, он фактически командует. Я тут выяснял, и мне главные, то есть знающие люди говорили, что вот силовой вице-губернатор вот по охране правопорядка Петербурга, он более важная персона, чем начальник ГУВД Санкт-Петербурга. И он фактически командует, вот, определяет вот, поведение силовых структур в Петербурге. Например, разгон. Кто решает, разгонять демонстрацию или не разгонять? Так вот, решает не начальник ГУВД, а вице-губернатор. Вот. И Воронина сюда ставят для того, чтобы в нужный момент он был послушный, исполнял кремлевские указания. А то, что нужный момент наступит, я так полагаю, что лично Путин и кремлевские эти мудрецы уверены, потому что ситуация в стране ухудшается, народный бунт нарастает, они очень боятся африканского варианта и хотят, чтобы в нужный момент власть среагировала и не допустила массовых волнений, которые, как они уверены, обязательно будут и довольно скоро. Но вообще-то у них информации больше, чем у нас, я имею в виду в Кремле и у этих ФСБшников. И, может быть, они и правы.
Вы знаете, по поводу африканского...
Володя просто рассуждает, чем я в лоб.
По поводу африканского варианта. Вот, вы знаете, Ньюс.ру.ком сообщает о мне в большой публикации, со ссылкой, разумеется, на разные средства массовой информации, что армия Российской Федерации начинает массовую подготовку снайперов, способных убивать врага с расстояния в 1.5 километра. И, значит, тут подробно рассказывается, какие у них будут винтовки, что и так далее, и тому подобное. И дальше вот такая вот идет информация. В начале сентября начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров заявил, что именно снайперы спасут Россию. Напомню, что революции на Ближнем Востоке и в Северной Африке стали сигналом для всех государств. Макаров объяснил, что теперь российские военные должны быть готовы к наихудшим сценариям. По словам генерала, вооруженные силы переориентируют на готовность к локальным конфликтам. Как подчеркнул начальник Генштаба, роль снайперов в проведении боевых действий возрастает, особенно в городских условиях. Эти слова вызвали у многих беспокойство, что армия готовит снайперов на случай, если с их помощью понадобится подавить народные выступления. А военные эксперты, впрочем, успокоили россиян. Если вдруг понадобится расстреливать бунтующую толпу, с этим справятся обычные солдаты. Нужды высококлассных снайперов не будет. Конец цитаты. Как вам это нравится?
Да, мне это не нравится, конечно, но я просто думаю... не без удовольствия, что страх их все-таки сковывает. Судьба диктаторов в конце 20 века и в начале 21 века, она становится более-менее, так сказать, уже ясной. И они, так сказать, пытаются как-то защитить свои диктаторские, на самом деле, притязания и сохранить как в неприкосновенности. Но вот ощущение страха, безусловно, у них есть. И меня это, честно говоря, радует.
Да. Вообще известны случаи в Петербурге, по крайней мере, когда высокопоставленные милиционеры, арестовывая демонстрантов там на акциях вот 31 числа, начинают извиняться перед народом, что вы, ребята, нас поймите, мы вообще-то на вашей стороне, но мы вынуждены.
Спасибо, Володя. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Рассталось ли человечество с мечтой о полете на Марс? В программе по итогам космического форума 2011 выступает научный руководитель Института медико-биологических проблем, вице-президент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Григорьев, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час пресса», а сегодня у нас в гостях экономический обозреватель Владимир Грязневич и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Операция ВВС НАТО в Ливии завершена. Вся страна находится под контролем Национального переходного совета. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Франции Ален Жупе. Сегодня стало известно, что схваченный накануне в Сирте свергнутый ливийский диктатор Муаммар Каддафи был убит 2 выстрелами в упор. Один из сыновей Каддафи, Мутассем, как сообщается, был жив, когда его схватили, а затем застрелен при попытке к бегству. В Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате в городе Воткинске. Погибла пожилая женщина. По данным МЧС, пожар был небольшим, его потушили сами работники интерната. Были эвакуированы 159 больных и 8 сотрудников. Бортовой самописец разбившегося накануне в Амурской области бомбардировщика Су-24 отправлен на расшифровку. Тела 2 погибших летчиков пока остаются под обломками. Основная версия крушения – поломка стойки шасси. В Екатеринбурге матери, которые не могут добиться для своих детей мест в детских садах, объявили 3-дневную голодовку.
На одном из московских рынков задержаны 370 человек. Спецоперация была проведена в четверг в связи с перестрелкой на рынке, в которой пострадали 4 человека. Защита обвиняемых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова протестует вынесенный вчера вердикт присяжных. Присяжные признали Аслана Черкесова виновным в умышленном убийстве Свиридова. Не менее 10 тысяч турецких военнослужащих при поддержке авиации продолжают операцию против курдских боевиков, базы которых находятся на севере Ирака. Международные переговоры по Приднестровскому конфликту вскоре пройдут в Литве, председательствующей сейчас в ОБСЕ.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских и петербургских средствах массовой информации, посвященные кадровой политике нового губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. В нашей студии экономический обозреватель Владимир Грязневич и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прижиговой компании в Москве 660-1050. 5, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru/spb. Владимир Юрьевич, да, ну давайте последняя публикация. Анна Пушкарская, известная корреспондент газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге, опубликовала сегодня статью: «Охраной памятников Петербурга займется генерал-лейтенант ФСБ Александр Макаров». А статья называется «Целее будут». Это она попросила одного из экспертов архитектуры прокомментировать это, значит, такое явление, что охранять будет генерал ФСБ, но целее будет. Хорошо сказано. Вот я процитирую ее. Значит, теперь ответственность за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга возложена на давнего сослуживца Георгия Полтавченко Александра Макарова. Комментируя это кадровое решение, господин Полтавченко вчера заявил, что новый глава комитета — человек профессиональный, любит наш город, очень хорошо разбирается в архитектуре Петербурга. Президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа» подразделения спецназа ФСБ полковник запаса Сергей Поляков в одном из интервью рассказал, что Александр Макаров до своего перехода в полпред руководил группой сотрудников «Альфы», охранявшей патриарха Алексия во время его визита в Иерусалим. В обнародованных в интернете неофициальных данных о структуре спецслужб указано, что в начале минувшего десятилетия Александр Макаров был заместителем начальника оперативно-розыскного отдела департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом центрального аппарата ФСБ. Конец цитаты. Ну, можно еще напомнить, что этот департамент, он был создан на основе реорганизации знаменитого пятого отдела, да, как это называлось, пятого управления.
Генерал Блеер, где команда.
Да, генерал Блеер, наш небезызвестный, ну, это питерский, да, да. Питерские знают. Это как раз это управление занималось борьбой с инакомыслием.
Политическая полиция.
Да, вот интересно, как будет защищать, вот что вы можете сказать, как будет защищать генералов ФСБ?
Там защита, тут защита, какая разница?
Единственное, нет, в его пользу говорит несколько фактов его биографии. Во-первых, он закончил все-таки Московский архитектурный институт. Вот. Правда, вроде по этой специальности он, мне так кажется, не работал никогда. Но все-таки имеет архитектурное образование, что само по себе вообще
на общем фоне
надежда какая-то есть. Потом, говорит, я сейчас забыл, может, у вас тут где-то есть информация о том, что он там чего-то пытался защищать в Москве.
Нет, пока нигде вот, ничего нету
вот,
такой информации.
Как раз вот какие-то исторические ценности...
От Лужкова?
Ну, от лужковских, конечно, чиновников.
Ну, знаете, Дементьева тоже защищала картины Малевича, да, насколько я помню, там, или еще кого-то в доме писателя.
Володя, я вот единственное, что могу сказать, я учился когда в институте, знавал одного выпускника этого института, который на пару лет раньше меня кончил института, когда я по распределению пришел работать вот на Московском проспекте в Дом Советов, вдруг однажды я его там встретил, оказалось, что он сразу со студенческой скамьи пошел работать в КГБ тогда, значит, и приходил к нам в отдел там, значит, они готовили информационную дезу по поводу наших разработок. Значит, то есть, ну, он уже к тому времени все свои, там, скажем, научные знания, которые приобрел в институте, начисто забыл. Так что я думаю, что и уважаемый архитектор, который, там, скажем, закончил архитектурный институт, конечно, он профессионально в этом отношении несостоятельно, но если он нормальный человек, он хотя бы вокруг себя соберет профессионалов, которые ему там могут помогать. Но только что-то я, честно говоря, слабо верю в это, потому что не конструктивно ФСБ, вот люди этого клана вообще не конструктивны. Их задачи какие-то совсем другие, вот как вот они ведут операцию по борьбе с народом, которые защищают власть от народа. Это вот их 70-летний советский опыт, этот преступной организации этой, и выросший из этого ФСБ, оно продолжает тот же самый путь с портретами и бюстами чекиста на каждом этаже на Литейном 4, так что ничего не меняется, к сожалению.
Да, я согласен, но я вспомнил еще один его положительный факт в его пользу.
Адвокат.
Так же, как и губернатора Полтавченко. Значит, как говорят знающие, опять же, люди, их обоих, но не только их и остальных, заметим, что практически все новые назначенцы давно уже в Петербурге не живут и с Петербургом не связаны. Так вот, знающие люди говорят, что первый и главный критерий новых назначений – это отсутствие прямых связей с петербургской мафией, так скажем. Вот, градостроительной, там, строительной, всякой прочей. То есть, видимо, для Путина и кремлевской администрации они настолько уже сами замучились за коррупцией, ну, потому что она реально мешает даже им.
Ну, да, да, конечно.
И они просто не хотят, хотят разорвать вот эту порочную связь. Конечно, это иллюзия, потому что если вся система коррумпирована, то даже посторонний человек, такой как Полтавченко там, или этот вот Макаров, или Козырев из Ленобласти, они очень быстро обрастут коррупционными связями, если нету установки вот, бороться с коррупцией. А такой установки не видно. Поэтому на первых порах они действительно будут, может быть, честные решения принимать и не будут поддаваться всяким коррупционным там, посягательствам, но это пройдет через полгода, как прошло Матвиенко. То же самое. Вот.
Да, вот эта неожиданность, кстати, отмечается всеми, неожиданность такого рода назначений, и именно вот из других каких-то регионов, смотрите, вот аргументы и факты Урал, да, сообщают, вот я опять-таки к возвращению к нашей теме. У губернатора Александра Мишарина будет новый спецпредставитель при президенте Российской Федерации. Как передают информагентство «Новый регион», им станет замруководителя аппарата ЦИК России генерал ФСБ Игорь Зуев. Примечательно, что для свердловчан назначение Зуева стало полной неожиданностью. Для Белого дома Свердловска генерал является настоящей темной лошадкой. Сведения о довольно странном назначении нового куратора Свердловской области при президенте распространил информационный портал «Повестка дня» со ссылкой на источник в ЦИК России. Примечательно, что о будущем вице-премьере Свердловской области Игоре Зуеве известно немного. Сообщается, в частности, что он выходец из Санкт-Петербурга. Службу начинал еще в КГБ СССР. Позже стал генералом ФСБ. Далее возглавлял управление службы судебных приставов Санкт-Петербурга, причем в то же время, когда прокурором Санкт-Петербурга был эксполпред президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Винниченко. Конец цитаты. Вот какие переплетения, да?
Да. Слушайте, а еще одна мысль у меня родилась. Почему поставили и Воронина, вот к нам ставят, и вот этого генерала из ЦИКа? А у них еще есть одна задача.
Но генерала из ЦИКа ставят в Свердловск.
Да. Ну почему вот он вдруг тоже вице-губернатором? Поставили генерала из ЦИКа. А у них же сейчас главная задача выборы провести. Они уверены, вот у меня есть там информация, не буду разговаривать, они уверены, что рейтинг «Единой России» на самом деле чрезвычайно низкий, гораздо ниже, там раза в два, чем сообщают социологические службы. И они, им кровь из носа, а поскольку Путин заявил, что «Единая Россия» должна остаться у власти, прямо заявил по телеканалам в там последнем интервью, им нужно обеспечить нужное количество голосов. А поскольку чем больше фальсификация, тем сложнее это сделать, фальсифицировать, ну, чем больше нужно добавить голосов, чем сложнее, то тут нужно очень четкое руководство этим процессом избирательным. Поэтому в Екатеринбург ставят генерала, который как раз разбирается из ЦИКа, да, Чуровского заместителя, а в Петербург ставят генерала, на которого есть большой компромат, и который тоже будет выполнять все инструкции. Вот еще одна такая гипотеза.
А вы знаете, я вам на нее отвечу другой гипотезой. На самом деле существует мнение в Петербурге, его распространяют тоже политологи, что никто, Путин Владимир, не заинтересован совершенно в том, чтобы в новой Госдуме «Единая Россия» получила конституционное большинство, потому что он опасается, что Дмитрий Медведев, который возглавит, разумеется, «Единую Россию» на уровне поста председателя правительства, может использовать, так сказать, это конституционное большинство, ну, мало ли, они разругаются еще чем-нибудь, для импичмента, например, президента.
Не верю я.
Не верите в это?
Я в это не верю, больше того. А я бы хотел напомнить, что вот все там разговоры, там Володя может меня простить, там он там выискивает надежды на какие-то позитивные шаги, которые произведет вот это новое назначение, и, мол, ротация происходит.
Первые полгода.
Старая мафия с новой мафией, чтобы не спуталось. Может быть, у них интерес есть в том, чтобы вот новые назначенцы, это новая, так сказать, мафия, новый передел собственности в пользу, так сказать, своих. Это одна сторона дела. А дело в том, что само по себе ФСБ, оно живет и работает так, как оно жило и работало. Оно также фабрикует дела. Я напомню сейчас дела военмеховских ученых, которых обвиняют в шпионаже. Я напомню, сейчас происходит история с людьми, которые обладают третьей формой допуска, которых сейчас неожиданно начинают через всякие бумаги из ФСБ преследовать на работе за то, что человек с третьей формой допуска выехал там в Анталию покупаться, его теперь обвиняют в нанесении ущерба безопасности страны. То есть ФСБ всеми силами старается доказать свою нужность и необходимость для получения бюджетных вливаний, для того, чтобы там, скажем, своих выходцев расселять по другим департаментам и выращивать новых, чтобы снова были готовы захватывать всю власть. То есть основной криминальный компонент вот деятельности этой службы, он с советских времен остался, и до сих пор всерьез преступная деятельность Комитета госбезопасности, который вселял через советские все структуры там и поддерживал террористов там и во всем мире, и тайно сейчас, видимо, продолжает, и история с Бутом, может быть, так сказать, сейчас развивается очень интересным образом. Не верю я, что непричастен был этот департамент к тому, что делал Бут, и чтобы возили оружие, чтобы они не знали, потому они его и стараются защитить там через все комитеты там, и через все прочее. Это все-таки плоть от плоти преступная организация КГБ, и ждать от нее ничего хорошего нельзя.
Роман из Москвы, пожалуйста, да, пожалуйста, Роман.
Здравствуйте, уважаемые. Вы подняли очень проблему такую тяжелую, важную. Вот, и я, так сказать, уже не молодой, к сожалению. Значит, я думаю так, что это наш так называемый национальный лидер ВВП готовится к ядерной войне. Вы скажете, что такой может только дурак? Ну, полная адекватность. Будьте здоровы.
Ну, Роман, да, ну, насчет ядерной...
При таких счетах в западных банках война не нужна никому.
Ну, на самом деле...
Им нужно хотя бы, чтобы дети воспользовались их деньгами.
Всегда готовы к конфликтным каким-то локальным. С той же Грузией они всегда, так сказать, готовы.
К локальным, да.
То, что буквально Медведев вчера заявил, да, что мы готовы, да, так сказать. Вот Борис нам пишет: отношусь положительно к назначению представителей силовых структур в органы власти российских регионов, но границу с бывшими союзными республиками необходимо закрыть, ведь терроризм, бандитизм и огромные проблемы для России идут именно через распахнутые настежь границы с бывшими союзными республиками.
Ну, это понятный мотив. Что делать?
Это кремлевская пропаганда исключительно. Главный источник криминала, коррупции и неприятностей находится внутри России. Я бы даже сказал, в Кремле. Вот организаторы всего вот этого безобразия сидят в Кремле.
Георг из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Мне кажется, что здесь дело не в чекистах, если мы возьмем, например, такого деятеля, как Гудков, или финансист независимой «Новой газеты» Лебедев, то там вроде нормальные. Здесь дело в том, что у нас нет партии. И как бы вот Валентина Михайловна берет своих бывших деятелей комсомольских, якобы крепких хозяйственников, а, соответственно, Полтавченко бывших чекистов. То есть, по сути дела, речь о том, что это своего рода партии. Вместо нормальных партий, которые на идеологии собраны, да, вот бывает, в данном случае они берут именно партии, которые вот, ну, такие вот псевдопартии. И так будет, пока у нас будет настолько слабая партийная система, то есть вообще никакой, и пока у нас будет президентская вертикаль, а не парламентская республика. Спасибо.
Да. Спасибо, Георгий. Да, ну, можно добавить к этому данные последнего социологического опроса Левада-центра, что две трети жителей Петербурга выступают за выборность губернатора. Все-таки определено, это, если к вопросу а вообще о выборах, если говорить, да, а по поводу партии, пожалуйста, да, Владимир.
Так нет, на самом деле у нас феодальная политическая система, феодальная, поэтому у власти стоят кланы, либо кланы территориальные, Петербург, либо профессиональные, ФСБ. И это нормальные... Если бы Путин был там из строительного комплекса, уверяю вас, было бы то же самое, только сидели бы строительные магнаты на всех постах. Это вот феодальная психология. И у населения, кстати, во многом тоже.
Лучше бы он был из воспитателей детского сада вообще, ну, на самом деле. Николай пишет нам, если наследственная власть пришла в страну серьезно и надолго, то и вертикаль должна цементироваться силовиками. У вертикали губа не дура, конец цитаты. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Вообще, насчет воспитателей детского сада, это хорошо сказано. Вы знаете, власть берет ту инфраструктуру, которая у нее есть. И вот при всех правильных оценках этой власти, там, чекистская, что клановая и так далее, вот почему бы не подумать, вот особенно мне нравится выступление Юрия Вдовина, не подумать о создании системы общественной безопасности снизу. То есть у нас есть какие-то права в законах об общественных организациях при Медведеве, не то, что вот гнобил эти организации Путин. А вот Медведев дал, открыл какое-то окно возможности для создания на местах вот этих комитетов общественной безопасности. Вот Медведев сейчас создал комитет общественной что там, поддержки или там прогресса при себе. И люди на местах, в городах, даже в поселках могут создать самостоятельно комитеты общественной безопасности для контроля над силовиками. И это очень важно именно сейчас, в период вот подготовки этих псевдовыборов. Потому что эти комитеты, они вполне могут обуздать вот ту разнузданность, о которой вы так очень хорошо говорите. Вот как вы так считаете, поддерживаете вы эту идею?
Я бы поддержал, но, знаете, все-таки я помню, после принятия закона о монетизации льгот, социологи тогда сказали, что весь протестный потенциал у населения выплеснулся и вряд ли в скорости поднимется. Я не думаю, что сейчас достанет мужества и протестного потенциала у нашего населения для того, чтобы всерьез противостоять засилью вот этих силовых властей и антидемократического вот этого существа нашего правительства. Демократия не прижилась в сознании людей. Вот она не востребована народом. Я вот всегда вспоминаю анекдот про икру, которую иностранец хотел купить, а директор магазина 20 минут заставил его ждать, и потом сказал, что вы хотите? Он говорит, икры хочу. А вы видели, чтобы кто-нибудь спрашивал икру? Никто не спрашивал. Вот и не завозим, спроса нет. Вот на демократию в России нет спроса у народа. Народ вполне готов к патерналистскому существованию. И если будет несколько сумасшедших, которые начнут создавать комитет вот этой безопасности, ну, их сочтут за сумасшедшими в первую очередь их соседи. Но мне так кажется.
На самом деле, подобные нечто по комитету у нас уже существуют. Именно сообщество вот таких общественных организаций смогли победить небоскреб «Газпрома».
Ну?
Вот тут, на самом деле, командовать вот такими организациями невозможно. Их создавать искусственно не надо. Все-таки гражданское общество потихоньку просыпается. И вот это самое главное. На это единственная надежда. Еще я хочу сказать, что победить эту власть, на самом деле, скажем, на выборах, можно не всплескиванием рук и не криками, а профессиональными действиями. Вот сейчас партии в Петербурге оппозиционные все объединились в одной стратегии. Они всеми силами пытаются не допустить фальсификации выборов. То есть наблюдатели поставят по несколько человек в каждой избирательной комиссии, на каждом участке. Вот это единственно правильный путь. То есть профессиональная борьба со злоупотреблениями должна быть, а не просто крики и пропаганда.
Требуется 15 тысяч наблюдателей, кстати говоря, насколько мне известно. Валерий Викторович из Якутии, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот сначала не помню, недавно включил передачу, и не знаю, кого как зовут, но просто вот сам настрой этой передачи несколько вот, ну, как-то... А если вдуматься, вот, допустим, 17-й год прошел, народом сделана такая антиселекция, где весь свет нации выбит, вышибет. А получается так, что сейчас вот просто... ну, допустим, Путин хочет что-то сделать, но нет людей. Вот 90-е годы, допустим, пример. Дали свободу, похожую на НЭП. В НЭП страну восстановили, похожие же условия, все разворовали. То есть народ, элита, нет нормальной элиты.
Ну, Валерий Викторович, знаете, я все-таки с вами не соглашусь. На самом деле, вы знаете, есть даже вот демократическая общественность в Москве, помните, она даже создала недавно такую, как бы, типа правительство, да, на там министром юстиции Ольга Романова, да, известно, да. Ну, примерно там такой вариант.
Нет, почему?
Есть люди совершенно много.
У нас действительно уже в лет 90 происходит отрицательная селекция.
Это понятно, но люди-то есть все равно.
Ну, конечно, в 150-миллионной стране всегда находится невозможно всех уничтожить, выдавить за границу и маргинализовать. У нас все равно все-таки нация очень живучая вещь.
Просто лифты
всегда
отключили, как говорят люди.
Да. Власть все делает,
лифты
чтобы...
отключили, да.
Да, власть все делает, чтобы сколько-нибудь значимые фигуры, которые могли бы проявиться, они тут же, так сказать, я даже знаю, что со времен выборов еще в первые, вот в Ленсовет, в Смольном сидела специальная бригада, которая тщательно изучала всех людей и искала способы, как их погасить потом. Уже тогда начинали. А сейчас они дошли до этого. Потом, я не знаю, сейчас скажу, может быть, такое надо мной посмеется кто-нибудь, кто всегда говорит, что теории заговоров нету. Но мне-то кажется, что так или иначе все демократические движения разваливались не сами собой только. Абсолютно точно было какое-то влияние на них, которое оказывали эти спецслужбы, через каких-то людей там вносили раздоры и искали способов, чтобы эти движения там, скажем, на амбициозном уровне разваливались или еще как-то. Это вот безусловно.
Можно сказать еще, кстати, что вся внутренняя политика той же «Единой России», она направлена на то, чтобы убедить большинство населения, что кроме двух-трех персон никаких больше людей нет. Двух-трех известных персон. Так сказать. Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне думается, силовики уже давно пришли к власти. Они посадили свою марионетку ВВП. Посмотрите, сколько страха в его глазах. Они безнаказанно устраивали так называемое учение в Рязани. Они убили бывшего подводника Пульмана, который вез куда-то взрывчатку. Они нарисовали победу «Единой России» 7 декабря 2003 года. СПС и «Яблоко» набрали примерно по московскому участку по 12%. А «Единая Россия» 4,5%. Но в 4 часа утра нас, наблюдатели, выгнали силовики. И утром мы узнаем, СПС и «Яблоко» не прошли, а «Единая Россия» набрала около 30%. И вспомните, как искренне, по-моему, поздравлял Путин СПС и Яблоко с победой. Но это было ночью. Спасибо.
Да, Наталья Михайловна, мы не сомневаемся, здесь вот гости сразу закивали головами, никто не сомневается в том, что давно уже спецслужбы во власти, и, собственно говоря, тут помните еще Владимир Путин, когда на очередном каком-то юбилейном заседании, когда его избрали президентом, он выступил, там, как-то он сказал, да, там, что мы задание выполнил, да, мы, там, мол, типа, власть взяли,
да, типа, на юбилее ФСБ,
да, да, такое было.
Якобы шутка.
Да, мы-то в данном случае обсуждаем вот смену, собственно говоря, правительства Петербурга, и именно на фоне такой, скажем, светской львицы, не побоюсь сказать, Валентины Матвиенко, да, которая, так сказать, все-таки занималась всякими разными фуршетами, я не знаю, праздниками, там бог знает чем, я не знаю, в этом позиционировала себя так. Тут вдруг приходят такие суровые мужчины, и начинается совсем другая жизнь. Вот это мы обсуждаем. Но у нас осталось полторы минуты, я все-таки хотел бы тогда давайте подводить итоги, собственно говоря, да, нашей программы. Ну, Юрий, давайте вы первый.
Ну, я еще раз выражаю удовлетворение, что вот население, поселение большого количества силовиков во все структуры власти свидетельствует страха этой власти перед своим народом. Страх рано или поздно приведет их к краху. Я абсолютно в этом твердо убежден. Эта система не жизнеспособна ни по каким параметрам. И вот Володя, как экономист, скажет лучше, чем я, почему эта система не выживет.
Владимир.
Ну, конечно, она экономически и управленчески неэффективна. Это вот, как мне говорил там в свое время премьер-министр Эстонии, забыл, как его зовут, еще лет 20 назад. Я им не верю, говорит. Я постарался. Первое, что я сделал, когда стал премьер-министром, я стал выгонять всех силовиков и даже из бизнеса. Стараться выживать. Не верю. Они не могут работать. И мне прямо, прочитал лекцию, почему это... Нужно людей отбирать по другим признакам. По профессиональной компетенции, по правильным... А у нас сейчас отбор идет по-другому. Действительно, как правильно говорит Юрий Никитич, это страх перед народом. И вот если кадровый отбор производить по критерию способности бороться с народом, то такая система развалится. Да уже видно, уже на самом деле видно, что она разваливается. Видно, если раньше бюджет там при 80 долларов за баррель сходился федеральный, то сейчас он и при 109 в этом году уже трещит по швам. Ну и вот и это, к сожалению, боюсь, что для россиян будет главным основанием для недовольства.
Спасибо, спасибо, Владимир. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были экономический обозреватель Владимир Грязневич и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Александр Тимофеевский. Что такое краш-тест и зачем надо было отвечать аимскому другу? Коллекции, музеи, подделки, скандал в Петербурге. Книга истории японской культуры. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Лужков. Причины отставки мне не назвали.
Комментарии экспертов.
Сербы, албанцы, силы НАТО. Что происходит в Косово?
Право автора.
Универсальный язык Либерти. Александр Генис. О том, что выше барьеров.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.